Я всех приветствую, благодать, мир Божий всем присутствующим сегодня в Доме молитвы. Время, когда мы имеем желание Богу поклониться, особый день, когда вспоминаем страдания Иисуса Христа. Для нас это очень важно. Мы сегодня снова будем обращаться к посланию Колоссянам, говорить и рассуждать над словами уже со второй главы. Интересно, друзья, снова и снова внимание обращено ко Христу. Мы с вами познакомились с посланием к Ефесянам, вы помните, которое очень много говорит о церкви, о созидании, о сути церкви, о развитии церкви. Послание к Колоссянам по содержанию очень близко к посланию к Ефесянам, но особенность вот в чем. В том, что послание к Колоссянам Павел выделяет особым акцентом или акцентирует внимание на величие Христа в церкви. Если послание к Ефесянам говорит о том, что из себя представляет церковь и как она развивается, то послание к Колоссянам Павел доносит важность церкви, важность величия Христа в церкви. Сегодня многие христиане для того, чтобы показать свою принадлежность, и вернее принадлежность к истине, и утвердить, что мы в самой правильной церкви, нередко говоря так, вот мы как у апостолов это делаем. Но возникает вопрос, а так ли делали апостолы, как вы сегодня говорите, как вы сегодня поступаете? Вот для того, чтобы понять, как поступали апостолы, как они жили, чему они учили, для этого надо читать послание. Они очень ясно говорят о том, на что апостолы указывали, на что основное их ударение было. И для служителя Божьего апостола Павла очень важная истина вырисовалась. Надо было говорить о величии Христа, надо было. И в церкви, в которой очень серьезные были ереси, мы об этом сегодня будем говорить, и он доносит эту истину до жителей церкви Колосса. Почему мы много хотим говорить о Боге, почему много хотим говорить о Священном Писании, о нашем с вами духовном развитии? Друзья, достаточно простая иллюстрация. Если верующие между собой не находят понимания, если одному верующему другой верующий мешает, задается вопрос, почему это происходит? Ответ простой, они плохо знают Христа. Если между верующим возникает непонимание, если не могут найти мира, ужиться, есть русское слово, это значит, они плохо понимают Христа. Поэтому о Христе важно говорить сегодня, друзья. И важно говорить много, серьезно. Наша тема сегодня – храните себя во Христе. Храните себя во Христе. Очень важно, друзья, чтобы мы еще раз на Христа обратили внимание. Для нас Христос ценный тем, что Он умер за грехи всех людей абсолютно. Но не все люди пользуются этими благами, которые можно получить во Христе, который умер за грехи людей. Итак, наше внимание сегодня обращено на Христа. Храните себя во Христе. Приглашаю вас прочитать первые 7 стихов 2 главы послания Колоссянам. Послание Колоссянам, 2 глава, первые 7 стихов. «Желаю, чтобы вы знали, какую борьбу имею я ради вас и ради тех, которые в Ладикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти, чтобы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Божией Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это я, говорю я, для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами». Ибо, хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей в Христа. Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Итак, Павел очень много говорит о Христе, и внимание первых верующих обращает на Христа. Это правильно. Это правильно сегодня, уже не в первом, а в 21 веке говорить о Христе. Христиане призваны рассуждать о Христе, призваны рассуждать о страданиях о Христе. Помните, мы с вами как-то цитировали не так давно текст из послания к евреям, где Павел адресует эти слова к тем, которые знали о Христе, причем уже не первый год знали, и говорит, судя по времени, вам надо было быть уже учителями, А вас самих нужно молочком питать. И дальше говорит, вы не способны стали слушать. Чья вина здесь? Чья вина здесь? Люди стали не способны слушать о Христе. Почему? Почему, друзья? Друзья, мы много говорим о том, что это правильно, когда люди слышат Божье Слово. Но лучше, когда они размышляют о нем, и когда они для самих себя принимают конкретные обещания Богу, когда они исправляются, когда, видя, что Слово их касается, они исповедуются, они очищаются, и они понимают, что они призваны расти. Это нормальное, друзья, состояние. Это нормальное состояние. Друзья, что мы можем сказать о себе? Как раз, когда Павел говорил о страданиях Христа, он и говорит посланник евреям, вы оказались не способны слушать, надо судить еще глубже. Но когда Павел общается со своими, всем, кому он пишет это послание, он понимает, что они не способны углубиться, не способны. И в этом не Павел виноват, а в этом внутреннее состояние виновато, в котором люди виноваты, не размышляют. Читать, слушать – хорошо. Но развитие наше духовное связано только с размышлением и с принятием выводов конкретных, которые человек должен брать на себя, когда соприкасается со Словом Божьим. О страдании Христа необходимо говорить много, воспитывая в себе лично способность углубляться. Именно страдания Христа помогают, размышления страдания Христа помогают нам, верующим, глубже понять Бога, глубже понять суть страданий, а следовательно, больше и глубже заглянуть в самого себя пред Божьим лицом, когда видишь реально свое совершенство, которое вдруг становится несовершенством. Вот когда мы понимаем свое несовершенство, когда мы о Христе совершенном думаем, вот тогда видим свою слабость, видим свое несовершенство. О величии Христа в церкви важно говорить, важно много говорить, и поэтому мы сегодня уделяем этому внимание. Павел пишет послание Колоссянам, исследователи Библии прямо говорят, что Павел не был в Колоссах. Он эту церковь не основал. Это интересная мысль. Но он пишет им, как своим братьям-сестрам. Один из его сотрудников, Епафрас, упоминается он в этом послании, был тем, кто трудился по созданию этой церкви. Но серьезная мысль, которую мы сегодня коснемся, если это Божья команда служителей, обратите внимание, Божья команда служителей, один сеет, а другой дальше развивает это служение. И смотрите, он не переделывает то, что сделал Епафрас. Это серьезная мысль сегодня для всех, кто понимает, что нужно развивать церковь. Если есть рядом братья и сестры, на которых я могу положиться, это значит, я принимаю их, я доверяю им. Вот чего сегодня христианам не достает. А мы не так, а мы по-другому. Почитайте послание, они научат вас, как уважать тех, кто перед вами прошел, как уважать тех, кто посеял, заложил основания. И как в этот труд включиться, не сказать так, а я по-другому, я здесь сильнее буду делать все. Это, друзья, коротенькие мысли перед тем, как мы будем рассматривать этот текст. Очень много сотрудников, с которыми эта церковь знакома была, сотрудников во Христе. Павел их перечисляет в этом послании. Это прежде всего, о чем мы говорили, Епафрас, это Аристарх, это Марк, о котором мы много знаем, один из сотрудников Павла. Это Лука, который писал книгу Евангелия Луки и Деяния апостолов. Павел передает приветы этой церкви уже в 4 главе. Это говорит о том, что эта церковь была знакома с Божьими служителями. И Павел включается в эту общую команду. Он себя в этом послании представляет как часть этой команды сотрудников во Христе, что важно и сегодня для нас. Некоторые исследователи Библии, рассуждая над тем, размышляя, как Слово Божие влияет сегодня на жизнь верующих, делают такой интересный вывод. Именно библейская неграмотность является одной из наибольших опасностей для современной церкви. Библейская неграмотность – самая большая опасность, с которой сегодня люди соприкасаются. Что значит неграмотность? Отсутствие знаний, отсутствие углубления. Вот почему важно сегодня каждой поместной церкви особое ударение делать на библейское обучение. Церковь именно от этого растет. Не от того, что там много-много хороших мероприятий, это неплохо, но если нет созидания, нет основания, церковь не будет расти. Итак, это действительно так. Именно библейская неграмотность является одной из больших опасностей для современных церквей. Мы сегодня будем говорить о прочитанном тексте. Первая мысль, которую хочется предложить, это основание для успешного возрастания в познании Бога. Основание для успешного возрастания в познании Бога. 4 пункта мы коротко с вами рассмотрим. Обратим внимание опять на стих 1. «Желаю, чтобы вы знали, Какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти». Вот это слово «какой подвиг», значение его – борение против ереси, потому что дальше по контексту об этом идет речь. Павел доносит верующим людям, которых он не видел. Он не был в Колоссах. Но он пишет, говорит, если вы могли представить, как я борюсь за вас. Интересная мысль. А как можно бороться за тех, кто тебя даже не видит в глаза? Как ты можешь за них бороться? Это серьезнейшая мысль, на которую сегодня особенно проповедникам Евангелия нужно обратить внимание. Служителям церквей нужно обратить внимание. Как можно бороться не ради себя, а как можно бороться ради того, чтобы церковь возрастала. Не говорить, что я лучше, умнее. Итак, мы рассмотрим эту мысль, основание для успешного возрастания в познании Бога. Видеть, в чем эти четыре пункта, в чем это основание? Видеть и распознавать ересь и поднимать влияние ереси. Явно видно, об этом мы не сегодня, уже в следующие разы будем говорить. Павел поднимает вопрос, он видит серьезную проблему. Я хочу сказать прямо, что об этом дискуссия среди исследователей Библии идет. Либеральное богословие прямо заявляет, что вот то, о чем Павел пишет, вот этот контекст, он явно говорит, что Павел этого не писал. Почему? Потому что здесь рассматривается гностическая ересь. Гностицизм было такое движение, еретическое движение в ранней церкви. А гностицизм развивался уже во втором-третьем веке. Поэтому, раз здесь идет борьба против гностицизма, главная проблема гностицизма, Христос не Бог. Мы об этом немножко позже будем говорить. Современное движение Сторожевой башни прямо об этом проповедует. Смотрите, вот поэтому Павел не мог это написать. Эта проблема, это возникла во втором веке, поэтому, ребят, не говорите, что Павел написал. Послушайте, друзья, либеральное богословие показывает наготу своего ума в этом вопросе. Почему? Потому что либеральное богословие опирается на свой мозг, на свой интеллект. А Божий служитель видит то, что завтра придет. Он видит проблему, которая сегодня зреет, потому что завтра она взорвется. Вот это либеральное, вот этой мысли либеральным богословам не понять, потому что они опираются на возможности своего ума. Здесь речь идет о том ведении, которое Бог дает тем, кого Он поставил. Мы много говорим об этом. Церковь успешно развивается только тогда, когда там трудятся те, кого Бог поставил. Павел видел вот это, эту зарождающуюся опасность, и потому он очень серьезно предупреждает своих собратьев. Суть ереси в Колоссах отрицали божественность Христа и искали истину не во Христе, следовательно. Но если Христ, божественность Христа отрицается, где искать истину? Ну где? Ну среди нас. Вот мы люди, давайте среди нас будем искать истину. Вот то, чем сегодня многие христиане занимаются. Этот прав, нет, он не прав, говорит, тот проповедник вот так говорит, а тот вот так говорит. И вот пошла вот эта вот борьба, никому не нужная. Павел очень ясно говорит об этом, он предостерегает верующих. Это проблема, как только начинаем, послушайте, мои братья и сестры, все слушатели, как только в своем сознании мы начинаем принижать Христа, вот тогда сразу у нас начинаются серьезные проблемы. Как только мы принижаем Христа в себе, вот тогда у нас проблемы. Тогда у нас брат вдруг стеной поднимается, чего он мне дорогу перешел. Мы об этом вначале говорили об этом. Поэтому Павел видел эту проблему, она зрела, она уже корешки стала пускать в Колосской церкви. И видя это, он серьезно предупреждает всех верующих, и нас в том числе, берегитесь. Бог дает ведение, об этом несколько позже мы скажем. Бог дает ведение видеть то, что обычным людям не видно. Это не значит, что что-то мистицизм какой-то в христианстве. Речь идет о том, что духовный судит, то есть размышляет, обо всем. А душевный, выше душевного, не может подняться. Плотской человек выше плотского не может подняться. Он не может понять законы, мышления, вот то, что есть в духовном мире. Действительно, Бог дает ведение детям своим, о которых Он беспокоится, дает ведение служителям, которые трудятся для того, чтобы предостерегать Божий народ от разделений. Борение ради колоссян, лаодикийцев и иеропольцев, здесь три города упоминается, очень ясно говорят, показывают характер Божьего служителя. Павел борется, он прямо говорит, я борюсь. Это подвиг, то есть я борюсь. Вы понимаете, когда борется? Когда есть опасность, ее надо преодолеть. Павел видит эту опасность, которая зреет в церкви, и он хочет ее преодолеть, и причем сделать так, чтобы это принесло плод для верующих. Характер Божьего служителя – видеть опасность и предостерегать об этой опасности других. Божий служитель вот таким является, друзья. Видеть опасность и предостерегать об этом других. Абсолютно любая ересь разделяет. Абсолютно любая ересь разделяет. Каким образом она работает? Ну, появилась ересь. Мы обычно говорили, ранее вернее говорили о том, любая ересь развивается по очень простой схеме. По очень простой схеме. Первое заявление еретика. Все заблудились. Второе его заявление. Есть истина. Третье заявление. Приходите ко мне. Вот так работает всякая ересь. Все ошиблись, вы не туда идете, есть истина, приходите ко мне. Вот так работает схема любой ереси. То есть, по сути, получается, что происходит уже разделение. Кто-то сделал заявление, у него появились сторонники, а другие начинают отвлекаться и начинают с ним разбираться. Это серьезный момент, как сегодня христиане призваны реагировать на ересь. Церковь ли должна бороться с ересью? Обратите внимание. Смотрите, Бог дал ведение апостолу видеть эту опасность. Не церковь выясняет суть ереси. Видит Божий служитель эту ересь и предупреждает. Боря, я борюсь за вас. Кто борется? Кто борется, друзья? Много вопросов. У нас, если Бог продлит жизнь, будет возможность сегодня вечером иметь библейский час. Мы не сможем многих вопросов коснуться глубоко, но мы обозначим их, чтобы это осталось в нашем размышлении, чтобы мы об этом думали. Итак, Павел ясно говорит о том, что основание для успешного возрастания – видеть. Он показывает это в этом размышлении. Видеть опасность ереси. Предупреждать об этом Божьих детей, церковь. Для того, чтобы не дать тому, чтобы церковь, не дать тому, чтобы случилось, чтобы церковь вовлечена была в эти споры и тем самым стала терять дорогое время. Она же у всех характеры, правда? И они далеко не хорошие очень часто. Ответственность возлагает Господь именно служителей Ефесянам, 4 глава. Он поставил для того, чтобы они видели эту опасность. Для того, чтобы они взращивали церковь. И чтобы церковь не была более младенцами, увлекающимися всяким ветром учения. Друзья, мысль эта явно просматривается. Христос беспокоится о своей церкви. Христос не конгрессы, не теологи, обратите внимание. Это не значит, что надо выступать против теологии, против богословия. Нет. Мы призваны понимать величие Христа в церкви. Величие Христа в христианстве, но не величие теологии. Я не хотел бы противопоставлять одно другому, но суть понимаете. Вот известный теолог сказал так, а вот тот сказал так. Хорошо, я понимаю, я это уважаю, но есть истина, она в Боге. Все. Это позиция верующего человека. Потому что это мнение одного человека, это мнение другого. Но я-то понимаю... Божий человек говорит, я понимаю, что истина во Христе, она же не в людях. Далее, друзья, идем. Вторая мысль, мы говорим об успешном возрастании, основание для успешного возрастания в Боге, ободрение на основе единства и любви. Увидел Павел ересь и говорит, я борюсь для того, чтобы вот это не стало распространяться, чтобы это не поразило церковь, а мы не видим. Павел не говорит, что вы ничего не видите. Он видит эту проблему, и он знает, что завтра она взорвется. Это как мина замедленного действия. Она разорвет церковь, она произведет разделение. Первое, что он говорит, я борюсь за вас. Второе, он ясно мысль эту выражает в стихе втором, ободрение на основе единства и любви. Стих второй, дабы утешились, я борюсь за вас, дабы утешились сердца их. Соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа. Интересно, друзья, серьезная мысль. Опять язык Павла. Сложный, глубокий. Но это Евангелие, друзья. Это Евангелие. Утешились, слово, которое здесь мы встречаем, буквально значение его позвать кого-то к кому-то. Слово «утешились», позвать кого-то кому-то – это слово, которое используется по отношению Духа Святого. Придет Дух-Утешитель, параклетос. Вот придет вот этот, вот тот, который, смотрите, что говорит Христос. Он от моего вам даст, и он научит вас всему. Он приведет вас к Богу. Вот эта работа, которую Дух Святой производит, касается наших сердец и приводит их к Богу, кого-то куда-то приглашает. Итак, утешение, значение его позвать кого-то к кому-то. Причем, смотрите, к авторитетному источнику позвать. Поэтому это важная мысль. Павел говорит, я нацелю ваше внимание на Христа, потому что в нем только стабильность, в нем ваше утешение. Причем, интересно, что вы ободрились. Слово «ободрились» – пассивный залог, указывает на то, что внутри верующих, вернее, вот эта помощь приходит извне, она не изнутри. Ободрились, пассивный залог, чтобы кто-то меня ободрил. И Павел это понимает. Он понимает, что он выступает против ереси. Обращает слово к Колосской церкви и говорит, ободритесь. То есть он вносит вот эту струю, и он возвращает их куда? Не к себе, как ведущему апостолу. А внимание фокусирует именно на Бога. Соединенный, опять, тот же самый пассивный залог. Ободрившись, пассивный залог, соединенный. Важно подчеркнуть, кто-то должен быть соединяющей силой. Кто, друзья, вопрос, как вы думаете? Ободрившись, соединенные. Это не значит, что давайте, друзья, я вот сейчас вас около себя соединю. Нет. Для Павла ясно было понятно, что есть один, от кого сила исходит и в ком соединение происходит. Это утешение, нет людей. И вот эту истину он доносит до жителей Колосс. Ободрение словом при соединении в любви, ободрение словом, Павел пишет слово. Он не видел верующих в Колоссах. Ободрение словом при соединении в любви помогает. Вот почему, друзья, важная мысль, послушайте. Ободрение словом верующих людей, которые в любви соединены, помогает. Помогает проникать во всякое богатство полного разумения. Серьезный вопрос, друзья, и для нашей поместной церкви. Мы хотим, чтобы мы возрастали духовно. Мы хотим. Но мы не сможем с вами возрастать, если от одного источника ободрения не получим, если единства в любви не будет, мы не сможем постигать глубину Христа. Смотрите, какое кольцо-то за круг, какой, вернее, круг для нас представляет Писание. Верующий человек не может отдельно возрастать, не может, друзья. Пусть вы самый замечательный, в самой золотой семье родились. Пусть у вас 7 пядей во лбу. Вы просто удивительный такой, смарт, очень интеллектуальный. Вы не сможете отдельно развиваться. Не сможете, слышите, друзья? Развитие церкви вместе. Познание Христа вместе. Почему? Члены церкви. Члены тела Христа. Вы когда-то видели? Простой пример. Вы улыбнетесь, но позвольте его привести. Вот у меня две руки, они одинаковые, они симметричные. Можете представить картину, что вот эта рука вдруг большой-большой стала. Ну, если там нет гангрены какой-то, заразы. Вот эта рука быстрее растет, чем вот эта. Вы когда-то это видели, нет? Вот дети растут. Что одна нога, если он не больной, мы говорим о нормальном развитии. Чтобы одна нога, ну, 15 лет она какая была маленькая, такая осталась. А вторая большая уже для 15-летнего подходит. Вы улыбаетесь, ну так оно получается. Не может такого быть. Не может. Не может быть так. Чтобы один развивался, я вот духовно расту в церкви, остальные мне нипочем. Это неправильное понимание. Для многих мужей, говоря так, очень важная мысль. Мужья, послушайте, пожалуйста, мы только тогда сможем нормально развиваться. Муж и жена приблизительно должны быть на одном духовном уровне. Если муж видит, что он немножко возрастает, а жена слабенькая, утери внимание. Вот в чем суть единства. Муж не может быть духовный, а жена не духовная. Это смешно звучит, друзья. Тогда муж не духовный, если жена не духовная. Извините за такую улыбку. Важная мысль. Отдельно мы не можем расти. Мы можем расти только вместе. Итак, соединенные и утешенные в любви, мы способны вместе расти. Вот где заложен успех поместной церкви. Он не заложен в искусной проповеди. Он не заложен в хорошей организации церкви. Это хорошо и одно, и другое. Успех развития церкви зависит от того, что верующие ободрились, получили поддержку, соединились в любви, вот тогда вместе они двигаются вперед. Друзья, вы можете сказать вопрос каждому из здесь присутствующих, и к себе в том числе. Вы себя расцениваете как часть поместной церкви? Вы согласны с тем, ваша совесть чиста, когда вы смотрите на поместную церковь, видите, возможно, слабых братьев, сестер, ваша совесть чиста в том, что вы вырвались вперед, а другой сзади плетется. Ваша совесть чиста. Это вопрос ко всем нам, друзья. Церковь как тело вместе растет. Поэтому насколько важно, друзья, о Христе много говорить. Вот тогда понимаешь свое несовершенство, понимаешь, что ты неправильно понимаешь во многих вопросах суть и развитие церкви. То есть ободрение словом, присоединение в любви помогает проникать в это глубокое разумение сущности Божьей. Вот это выражение проникать, о котором мы говорим, мысль, которая здесь рассматривается, проникать в сущность, это способность вместе углубляться. Очень коротко эту мысль мы можем представить так. Три слова, три выражения. Ободрившись, вместе развивать церковь. Ободрившись, вместе развивать церковь. Мы идем далее, но эта мысль пусть останется в нашем размышлении. Третий пункт, о котором мы говорим об успешном развитии в познании Бога, проникать в понимание Бога. Павел развивает эту мысль. Сначала он сказал, как вы можете понимать, проникать? Первое, ободрившись. Второе, о чем мы говорили, это ободрившись на основе единства, соединенной в любви. Вот тогда только мы будем двигаться вперед. Здесь нарушение этого принципа не может быть. Проникать в понимание Бога – это ответственность всех верующих. Проникать в понимание Бога – ответственность всех верующих. Бог поставляет людей, которые содействуют духовному возрастанию. Ефесянам 4 глава. Поставил он в церкви тех, для чего? Чтобы люди не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Стих 2, 3 снова. Дабы утешились, утвердились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства. Послушайте, друзья, у нас нет времени углубляться в это. Всякое богатство совершенного разумения. Теряется разум, правда? Вот к чему способна церковь? Она способна постигать всякое богатство совершенного разумения. Для чего это все нужно? Для познания тайны Бога, Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Интересная мысль, вот переводы здесь, русские, украинские, английские. Понятно, что не совсем, не то что точно, а разные мысли представляют. Надо сказать, что для Павла вот это выражение Бога, Отца и Христа, Бога, дальше, запятая, и Отца, и Христа. Важные рукописи греческие именно так говорят. Для Павла ясно было одно – раз он говорит о величии Христа, он утверждает Бог и дальше, и Отец Бог, и Сын Бог. Это серьезнейшая мысль. Когда люди способны постигать Христа, да, ободрившись, соединившись вместе, постигают глубину познания, в чем есть тайна Бога, Отца и Сына, Отца и Христа. Почему необходимо проникать в понимание Бога? Почему? Это важный момент. Потому что именно в Боге сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Выражение «все сокровища» – ясное указание, значение этого слова – это сокровище как местонахождение. Это хранилище, warehouse, склад. И верующие это призваны понимать, что сокровища познания, глубины, ведения, они не в семинариях, они не в опытных людях. Это серьезная мысль, тяжело с ней согласиться. Но Павел заставляет колоссян вот думать об этом, что это действительно так. Сокровища всякой мудрости и ведения, они не в людях, они в Боге. Бог является хранилищем объема знаний и способности понимать его слово «ведение». У Бога мудрость, и у этого же Бога способность понимать эту мудрость. Немножко сложно, возможно, потому что приходится думать, размышлять, но это действительно истина, которую Павел доносит для нас. У Бога все знания, всякая премудрость, и у Бога способность понимать эти знания. Верующие люди, вот что верующий имеет во Христе. Я понимаю, что много вопросов, что-то этой премудростью, ведением особо-то и не видно, и не пахнет. Друзья, если мы теряемся в этом, может быть, труд сложно многие вещи понять, я думаю, и у меня, и у каждого из нас есть только одно. Иди ко Христу. Иди ко Христу. Ты должен понять одно, что не в тебе, не в твоем опыте, не в твоей эрудиции. Истина, она в Боге. И признай этот факт. Без признания этого факта, что вся мудрость и ведение, то есть использование этой мудрости, слово ведение, способность использовать эту мудрость, она не в тебе. Она только в Господе. Идем далее, но я верю, что эта мысль останется в вашей памяти. Верующий понимает, что Божья премудрость является безумием для этого мира. Вы хорошо понимаете эту мысль? Божья премудрость, вот которая в Боге сокрыта, в Отце и Сыне, она для людей, не знающих Бога, является безумием. И Павел ясно об этом говорит в первом послании к Коринфянам. Интересно, друзья, готовы ли верующие легко воспринимать эту истину, которая в Боге сокрыта, понимая, что те, с кем они вместе работают и учатся, будут им вот это дело показывать, что-то с парнем не то пошло. Способны ли? Божий человек не обращает внимания на мнение людей, но это истина, друзья. Он понимает, что истина не в семинаре, не в университетах, где он карьеру получает. Верующий понимает, что истина в Боге. А то, что он получает в системе образования учебных заведений, это способность получать зарплату. Ну, если уже говорить так. Это способность как-то выжить. Но истина в Боге. Божьи дети понимают, что та мудрость, которую они получают от Господа, неверующие люди не воспринимают ее, потому что для них это безумие. Но верующий человек понимает, что другого пути нет. Он призван возрастать Господи. Именно в этом, вот то, что мир Божью премудрость воспринимает как безумие, это еще раз подчеркивает реальную природу мира греховного. У греховного мира полный антагонизм, полное непринятие, полное постоянное отторжение божественной истины. Это простая мысль, друзья. Что общего, Павел простыми словами говорит, что общего между светом и тьмой, что общего? Нет ничего общего. Что общего у Божьей премудрости и человеческой премудрости? Что общего? Интересная, друзья, мысль, я знаю, что она вызывает много вопросов. Но, смотрите, именно Божья премудрость вызывает агрессию со стороны человека, умных людей. Вы во что это верите? Вспоминается один очень интересный пример. Многие, я думаю, что знаете, был известный научный центр в древнем мире Александрия Египетская. В этом городе очень много было известных умных людей. Один из них Филон Александрийский, который неизгладимый след вообще в понимании сути Бога, религии, философии оставил. Серьезные мысли. Интересно, когда до вот этих ученых-мужей Александрии дошла весть о Христе, многие из них говорили, это удел женщин, стариков и детей. Тем самым показали, мы даже не хотим с этим связаться. Насколько это глупо для нас, мы это не принимаем. Проходит небольшое время, и именно Александрия Египетская становится сильнейшим центром христианства. Бог посмеялся над безумием людей. Сколь много этот город дал серьезных людей. Да, были там недостатки, во всяком случае, можно звать здесь Оригена, можно звать Климента Александрийского, можно звать других, очень известных, которые много вложили в христианство. Что сделал Господь? Это удел стариков, женщин и детей. Но когда Господь провел свою работу, затрепетали люди. Итак, друзья, важная мысль. Мир – это нормальная реакция, что он не воспринимает Божье. Нормальная реакция, поймите. Если мир будет воспринимать Божье, то это не Божье ему представляется. Извините за вот такое интересное размышление. Если мир нормально воспринимает Божье, это значит не Божье ему представляется. Почему? Потому что когда Божье будет представляться, всегда мир будет противиться. Поэтому что-то не то ему представляется, раз они нормальненько с этим христианством дружат. Вы понимаете глубину мысли? Дальше идем. Четвертая мысль, мы говорим о том, как о развитии духовном. Понимать опасность вкрадчивых слов. Павел ясно говорит о том, как вот этот механизм, он входит, вернее, как зло, ересь, как входит в церковь. Опасность вкрадчивых слов, стих 4. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прелестил вас вкрадчивыми словами. Источник мудрости и ведения только один – это Бог. А любая альтернатива, то есть другое мнение, является отклонением, является ересью. Павел это утверждает в сознании верующих, Колоссян. Истина в Боге, хранилище знаний в Боге, оно не в людях. Если кто-то говорит, это не так, это уже отклонение. Но смотрите, Павел подчеркивает одну интересную мысль, что уход от истины, это не революция. Это не война, это не взрыв, это не государственный переворот. Что делает сатана? Он хорошо понимает, куда он входит. Он входит в церковь Христа. И он понимает, кто глава в этой церкви. Он же со Христом напрямую воевать не в состоянии. Он уже побежденный Христом, что он делает? хитростью, лукавством, кратчими словами, производит свою работу в поместных церквах. К сожалению, это факт на сегодня. Смотрите, уход от истины строится на вкрадчивых словах с целью обольщения и обмана. Слово «вкрадчивый», с которым мы здесь соприкасаемся, это описание обмана, основанного на ложных основаниях и причинах. При этом слова, которыми прельщают, это правдоподобные аргументы, которые не обязательно верны. Вкрадчивый используют правильные слова. Правильные слова используют. Но обратите внимание, они не обязательно верны. Хочу привести вам простой пример. Мне его неоднократно приходилось вопрос слышать. Ты что, умнее святых людей, тех, которые созидали церковь? Ты что, выступаешь против накопленного многотысячелетнего опыта церкви? Слышать такие заявления? Мне многократно их приходилось слышать. Интересно, друзья, ты против известных теологов? Конечно, нет, это правда. Я не умнее, я понимаю, я прах и пепел. Но я знаю одно, что истина не в них, это я знаю. Истина-то хранилище, истина не в них. Это вы мне навязываете накопленный опыт. Чей это опыт? Чей это опыт? Скажите, чей? Чье это мнение? Я сам изучал теологию. Я знаю, друзья, что такое теология, это дело вкуса. Богословие – это дело вкуса. Кому что нравится? Нравится ли либерализм? Пожалуйста, выбирай. Нравится консерватизм? Выбирай фундаментализм? Пожалуйста. Что-то третье, четвертое, пятое? Выбирай. Божье дитя знает, что этот накопленный опыт – это понимание людей. И Божьи дети, я хочу подчеркнуть, именно Божьи дети, они не колеблются. Это не значит, что он умнее предыдущих людей, но он очень хорошо понимает, что истина, она в Господе. Друзья, это простой пример. Сколь много сегодня таких вот подтасовок, ты понимаешь, ты что вот так, подождите, давайте мы оставим ваше человеческое рассуждение. Где истина? Скажите, где истина? Есть она в вашем понимании? Хорошо, а какую роль тогда Господь в вашей жизни играет? Какую роль Господь играет? Важно, чтобы церковь, помните одно, что церковь Бога Живого, вот та церковь, которую именно Христос создал, церковь Бога Живого, является видимым на земле основанием истины. Церковь – это люди. Церковь Христа, церковь Бога Живого является видимым на земле основанием истины, которая сокрыта в невидимом Боге. Интересная мысль. Павел прямо говорит о том, что о церкви, да? Церковь не вырабатывает истину, друзья. Церковь не вырабатывает истину. Что она делает? Церковь является столпом и утверждением истины. Друзья, не забывайте, пожалуйста, не опыт церковный. Церковь знает истину. Почему? Потому что истина в Боге. И эту истину церковь провозглашает. Она не вырабатывает свою, вот в первом столетии вот это они выработали, во втором столетии вот это. Что, Бог тоже вырабатывается каждое столетие? Смешно об этом говорить. Церковь знает истину. И церковь вот эту истину поддерживает. Почему важно действительно, друзья, постигать больше тайну Бога и Отца, чтобы правильно провозглашать истину, друзья, правда? О чем мы ранее говорили. Откуда мы будем знать эту истину? Как мы можем иметь гарантию, что то, что мы проповедуем, то, чему мы учим, оно правильно. Как? Скажите, пожалуйста. Давайте пригласим известного проповедника, давайте пошлем брата, пусть он 3-4-5 семинарий закончит, будет приезжать проповедовать. Об этом ли речь? Об этом ли речь? Да, неплохо, что получали богословское образование, но это не является критерием. Это не является критерием. Истина в Боге. Церковь знает эту истину, что она в Боге. И она эту истину поддерживает. Интересно, друзья, в связи с этим еще одни мысли, и вторая мысль, к которой мы перейдем, Она, церковь, не вырабатывает истину, а поддерживает ее, как представитель Бога. Церковь знает истину и ее доносит. Дух Святой, для донесения истины Богом дан Дух Святой. Дух истины, он называется. Он сообщит об истине. Этот Дух Святой наставит каждого. Обратите внимание, на что? На всякую истину. Будьте внимательны, здесь не идет речь о великих людях, о трудах известных, написанных. Идет речь о том, что это делает Дух Святой. Это церковный опыт? Скажите, пожалуйста. Нет. Это Дух Святой. Он наставляет на всякую истину. еще одна мысль. Этот же Дух Святой побудил написать Слово Божье. И этот же Дух Святой помогает нам толковать Священное Писание. Мы ссылаемся здесь на 2 Петра, 1 главу с 19 по 21 стихи. А для того, чтобы церковь формировалась и развивалась, Бог через Дух Святой поставляет церкви служителей. И Он поставил апостолами, пророками, евангелистами, пасторами, учителями. Для чего? Это же Божий промысел. Для чего Он это делает? Для того, чтобы церковь развивалась. Для того, чтобы от младенчества приходили в меру полного возраста Христова. Вторая мысль, которая предлагается, жизнь во Христе основана на Его принятии. Жизнь во Христе основана на Его принятии. Принятие в данном случае – это личный шаг человека. Я обращаю внимание. Активный залог Он принимает. Как вы приняли, не как вас заставили принять, а как вы приняли – это личная ответственность человека за принятие Христа. Принятие характеризуется упорядоченностью и твердостью веры во Христа. Серьезная мысль, не знаю, когда-то вы об этом размышляли или нет. Я принял Христа. Но что-то жизнь твоя беспорядочная, не похожа, принял ты Христа или нет. Тебе сказали, что принял Христа, но жизнь твоя не показывает, что ты принял Христа. Обрати внимание на стих 5. «Ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя что?» Вы приняли Христа? Что видя? «Видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Я радуюсь, когда я вижу, насколько оно устроено все, это первое. Второе, насколько твердость веры во Христа проявляется. Верная Богу жизнь верующих в единстве проявляется и очевидна для других. Если действительно церковь имеет библейское основание, в Боге заложенное, то об этой церкви знают. Павел пишет послание фессалоникийцам, но как-то тоже будем его касаться. Вера ваша стала известна во всем мире, она проповедуется. У меня вопрос о нашей поместной церкви проповедуется, что она такая твердая в вере. Дай Господь, чтобы это было так. Это нормальное явление. Жизнь верующих упорядоченная. Послушайте, друзья, это меня касается, вас касается. Упорядоченная. Это не мой порядок, друзья. Это не мое понимание порядка. Божий порядок, ведь церковь знает эту истину. Порядок в Боге только, друзья, не в моей голове. Истина изменяет человека. И действительно, когда она работает, то происходит это внутреннее единство и твердость веры во Христа. Эта истина дошла до Павла. Он не был в Колоссах, но он знал об этом. Почему? Нельзя скрыть эту весть. Хоть не было интернета, не было текст-месседжа, не было скайпа, не было средств коммуникации, которые мы сегодня используем. И это усиливает факт того, что церковь нормально развивалась. Благоустройство, слово, которое здесь мы встречаем, это упорядоченность. Хочу обратить внимание, немножко дать ему большее определение. Благоустройство. Вот, видя ваше благоустройство. Характеристика характеризует хорошо организованное поведение. Интересная мысль. Благоустройство Колосской церкви, вот это слово благоустройство, говорит о том, что в этой церковь хорошо, в ней было организованное поведение. Вы же понимаете, что такое организация? Это не делай, что я хочу. Я считаю, истина вот так. Если не по-моему, то неправильно. Все-таки при Божьем содействии верующие в Колоссах поняли, что объединяет нас истина в Господе. И объединен этой истиной. Они увидели, они пришли к пониманию, что должен быть порядок. Не что я хочу делаю, а должен быть порядок. Итак, основа в развитии духовном. Такое состояние имеет свою предысторию. То есть, почему церковь вот, так, вот такой была, имеет свою предысторию. Мы переходим ко второму пункту. Благоустройство верующих только на правильном основании. Выражение «как вы приняли Христа». Благоустройство нашей поместной церкви может быть только на правильном основании. Как вы приняли Христа? Вопрос простой, а как действительно верующие в Колоссах приняли Христа? Как вы думаете? Он говорит прямо, как вы приняли Христа, так и ходите в нем. В каком виде дошло до них Евангелие? До верующих в Колоссах, вернее, до людей, которые стали верующими. Павел знал сотрудников во Христе, он знал Епафраса. И он знал, что Епафрас чужому учить не будет. Он знал, они трудились вместе, это важно понимать локоть друг друга, друзья, в служении. Некоторые верующие сегодня, понимая беспокойность в развитии духовном, говорят, все-таки сегодня уже слово «брат» и «сестра» настолько приелось, что надо уже о более серьезных вопросах говорить. Это сотрудник во Христе. Что это означает? Это тот, с кем я вместе тружусь. Это значит, то, что он делает, я его поддерживаю. Не идет речь о группировке, которые соединились для каких-то своих недобрых целей. Павел понимал, что Епафрас кому служит? Господу служит. И он знал, что Епафрас правильное слово посеял. Он правильное основание заложил. Он был в этом уверен. Друзья мои, насколько важно сегодня, и это касается прежде всего служителей церквей, насколько служители церквей, вы, которые слышите сейчас это слово, насколько вы готовы ощущать локоть рядом находящегося сотрудника? Насколько вы готовы ему доверить? У него есть свои недостатки. Насколько вы принимаете служение брата в соседней церкви? Интересная мысль, друзья. Насколько? Павел говорит, как вы приняли Христа, он знал. Он не проповедовал в Колоссах. Но он сказал, он знал, что Епафрас правильно это сделал. Он доверял Епафрасу. Друзья, проповедники, развивайте эту мысль для себя. Она важна для нас. Единство в служении Христу. Единство в служении Христу. Легче человека сегодня сделать последователем человеческих взглядов, значительно тяжелее сделать человека последователем Христа. Легче сегодня затянуть, наговорить, объяснить. Легче, поверьте, чтобы он был просто последователем нашей поместной церкви. Поверьте, намного легче. Намного труднее сегодня, в 21 веке, привести людей ко Христу, чтобы Христос формировал его изнутри. Но это та задача, которая перед нашей церковью стоит. Наше искреннее желание ко Христу обратить внимание, друзья, ко Христу. Несколько мыслей еще. Принятие Христа определяет образ жизни. Принятие Христа, как вы приняли, так вы живете. Стих 6. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Важность правильного представления Христа и Евангелия. Если человеку неправильно представили Евангелие, он так и жить будет. Если человеку неправильно донесли весть о Христе, он так и будет жить. Моя жизнь и ваша жизнь говорит о том, как вы приняли Христа. Моя жизнь и ваша, лично каждого в отдельности, говорит о том, как вы приняли Христа. Серьезно, друзья, подумайте об этом. Идем далее. Как приняли, так и ходите. Как принял человек, так он сегодня и ходит. Поведение верующего среди других верующих ясно показывает, как он принял и кого он принял. Мое поведение вам показывает, братья и сестры, как я принял Христа и кого я принял. Ваше поведение то же самое говорит. О чем оно говорит, друзья? Если мы к одному Христу пришли, вопрос интересный, могут ли между нами быть непонимания, конфликты? Скажите, пожалуйста. Если мы к одному Христу пришли, это недопустимо, значит, кто-то не пришел ко Христу. Или не к тому Христу пришел. Мы идем далее, но мысли, я полагаю, что небесословно заставят нас думать об этом. Ходите в Нем, выражение. Вопрос ко мне перед вечерей Господней. Вопрос каждому. В ком вы ходите, братья и сестры? Вот как вы приняли Христа Иисуса Господа, вот так и ходите в Нем. В ком вы ходите, друзья? Не в чем вы ходите, а в ком вы ходите. Это евангельская истина. Если вы во Христа вошли, ходите во Христе. А если вы ходите во Христе, друзья, это основа нашего с вами дальнейшего единства, созидания церкви. Состояние принявшего во Христа, принявшего Христа. Четыре элемента этого состояния, коротко, это последняя мысль, которую рассмотрим. Стих 7 нашего внимания снова предлагается. Как приняли Христа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Вот этот стих мы сейчас с вами рассмотрим. Принявший Христа, мы говорим о библейском принятии, принявший Христа имеет заложенное стремление к возрастанию в нем. Откуда это видно? Слово «укоренившись». Просматривал украинские переводы, английские, русские. Не передают оттенок глубины этого слова. «Укоренившись» означает помещен во что-то с одной целью, чтобы расти. Вот такое интересное выражение. То есть одним словом его не переведешь. Эп ойкадемео – сложное выражение. Приставочка и сложное слово – строительство дома, созидание. Итак, верующий во Христа, если он вошел во Христа, он помещен во Христа, Бог помещает каждого из детей своих с одной целью во Христа. С какой? чтобы расти. С другой целью Господь не помещает нас во Христа. Что это, на какой вывод это, на какой вопрос это нас наталкивает, как вы думаете? Вопрос один. Сколько лет ты верующий? Что изменилось в твоей жизни, в твоем следовании за Господом? Евангелие указывает на одну мысль. Мы укоренены в нем. То есть Бог в планах своих имеет по отношению меня, по отношению каждого Божьего дитя. Только одно, чтобы он рос во Христе. И я себя спрашиваю, год прошел, насколько ты вырос? В этом году 35 лет, как принял крещение, мне стыдно, я голову опускаю. Господи, прости меня, мне нечего больше сказать. Потому что понимаешь, что время очень часто впустую, вроде бы все время в церкви, я в семье верующих родителей вырос. Вроде бы все время жизнь была посвящена Богу, казалось бы. Но когда начинаешь углубляться и возрастать во Христе, понимаешь, что неправильно делал. Понимаешь, что много формально, религиозно, церковно было. Но когда понимаешь, что Бог тебя изнутри начинает менять, где-то саму даже иногда страшно становится. Господи, прости меня. Итак, Бог нас помещает для одной цели, чтобы мы росли. Далее, интересное выражение. Мы поставлены с вами, помещены во Христа с одной целью возрастать. И это действие, друзья, обратите внимание, оно закончено, перфектная форма. То есть Бог не поставляет нас, а Он уже поместил, но с определенной целью. Верующий человек, ты выполняешь эту цель? Бог тебя поместил, чтобы ты рос в церкви. Ты выполняешь эту цель? Принявший Христа имеет это заложенное стремление, чтобы возрастать. Для проверки вопрос каждому из нас. Есть ли у тебя понимание того, что нужно возрастать? Есть ли хотя бы понимание того, что нужно возрастать? А потом следующий вопрос. Как ты видишь возрастание? Но верующих людей Бог помещает во Христа только для того, чтобы они росли дальше. Вот этот заложенный принцип, помещены во Христа, что возрастать? Заложенный принцип возрастания действует верующим человеке. В русской Библии утверждены глагол прошедшее, причастие в ней прошедшее времени. Язык оригинала говорит настоящее время. То есть вы помещены и дальше, утверждаясь в нем. Интересная мысль. Не утверждены, а утверждаясь. То есть если Бог уже поместил верующих, они уже утверждаются. Значение этого слова явно указывает на проявление роста. Но если Господь поместил в хорошую почву растение, оно обязательно будет расти. И Павел говорит о том, что этот процесс есть, и он продолжается, утверждаясь в нем далее. То есть это не идет речь о том, что он просто повзрослел, посидел, потому что за 50 уже. Нет, не об этом идет речь. Он растет далее. Происходит укрепление в вере. Происходит укрепление в вере, укрепляясь в причастии. Опять, это процесс. Идет речь о внутреннем усилении, друзья. Опять, я верующий человек, подожди, вот хотя бы за какое-то время, там за год, два, три, у тебя усиление веры произошло? Задайте вопрос себе и ответьте на него пред Господом. Вера, полученная от Писания, так Писание об этом говорит, вера от Писания, безусловно приводит к возрастанию, которое вызывает у верующих искреннюю благодарность Богу, выражение преуспевая в чем? В возрастании веры, преуспевая с благодарением. Друзья, когда последний раз вы роптали? Странный вопрос. Преуспевая в вере с благодарением. То не так, то не так, тот не нравится. Божье дитё помещено во Христа с одной целью, чтобы оно росло. И оно растет, оно утверждается, оно возрастает в вере и возрастает с благодарностью Богу. Не так ли, друзья? Это та мысль, которую Павел доносит до колоссян. Короткий итог, помолимся. Итак, встреча человека со Христом происходит в размышлении о Христе распятом. Встреча со Христом только в размышлении о Христе распятом, не иначе. Встретившиеся со Христом, понимая величайшую ценность созидания церкви, соединены вместе в любви для ее развития. По-другому церковь не развивается. Верующие, принявшие Христа, понимают величайшую ценность того, что церковь должна созидаться. И она не может отдельно развиваться. Одна рука растет, а другая еще нет. Вместе развивается. В этом развитии, в духовном развитии, церковь имеет организованность и твердость веры во Христа. В этом духовном развитии церковь имеет упорядоченность и твердость веры во Христа. Обновленная жизнь естественным образом проявляется в новой жизни. обновленная жизнь, друзья, естественно проявляется. Никого заставлять не надо. Ты должен это делать. Если жизнь есть, она проявляется, ее не спрячешь. Христова жизнь в вас проявляется. Обновленная жизнь, безусловно, проявляется. Новая жизнь начинается с правильного основания, на котором верующий постоянно возрастает, укрепляясь в вере и благодарит Господа за развитие. Дорогой служитель, что ты получил от Господа? Что ты получил от Господа? Как то, что ты от Господа получил, проявляется в твоей жизни? Как то, что ты от Господа получил, проявляется в твоей жизни? Происходит ли твое развитие? Происходит ли оно вместе с церковью? Христос умер, чтобы у тебя была возможность через возрождение нормально развиваться. Величие Христа в церкви. Христос велик своими голгофскими страданиями. Он доказал вот эту любовь, которая объединяет верующих. Пред нами видимые знаки, когда снова будем вспоминать страдания Христа. У нас есть возможность преклониться перед этим Богом. Насколько сегодня вот эти размышления помогли нам наше внимание сфокусировать на Христа. Насколько мы хотя бы немного поняли величие Христа и готовы двигаться в том, чтобы больше постигать вот эту истину. Насколько мы сегодня поняли важность того, что церковь вместе такое развивается. Чтобы мы понимали реально, почему мы и способствуем, ищем все пути. Общайтесь, братья и сестры. Есть группы в церкви, есть служение, мы приглашаем вас на вечернее служение, мы приглашаем вас в четверг на богослужение. Общайтесь вместе, растите, друзья. Ведь так только церковь развивается. Христос умер для того, чтобы разбросанных чад собрать воедино, чтобы они были соединены во Христе. Это вопрос сегодня пред нами. Насколько мы понимаем важность страданий Христа, видимые знаки перед нами. Ожидает Господь от нас, я думаю, что вы хорошо понимаете, чтобы сегодня, размышляя о Христе распятом, размышляя о величии Христа в своей личной жизни, мы преклонились перед Ним. В четверг у нас была беседа, очень важная, слово «Аминь» в христианском богослужении. В следующий четверг будет тема «Аллилуйя» в христианском богослужении. Друзья, если слово коснулось нас, и мы с ним согласны, Писание требует и скажет да народ. Интересно, обратите внимание. Поэтому, действительно, это слово сегодня прозвучало для нас, и мы согласны с этим. Не молчите, друзья, а засвидетельствуйте хотя бы саму себе. Пусть будет так. Аминь. Аминь. Помолимся, друзья.